привет! Это подкаст «Все не как все». Здесь мы знакомим вас с жизнью людей с аутизмом. Мы уверены, что каждый особенный, и все не как все. В студии Юля Купер и Анна Малова. И этот подкаст мы делаем в Red Barn. Спонсор сезона – образовательный портал «Каменный город».
Когда речь заходит об аутизме, то со стигматизацией сталкиваются не только сами ребята, но и их близкие. Что на самом деле чувствуют родители ребят с аутизмом? Что на самом деле нужно им и их детям? И как они справляются? Поговорим об этом и не только. С нами сегодня в студии Анастасия Мухлыгина, психолог открытой среды, и мама девушки с аутизмом Наталья Стрельцова. Всем привет!
Привет-привет!
Привет!
Очень рада вас видеть и слышать. Естественно, что у нас с Аней, как всегда, времени мало, вопросов очень много, и давайте же скорее отвечать на них, рассуждать на заданную тему. Вообще, объясните нам, пожалуйста, кто такой в представлении общества родитель ребенка с РАС? Кто начнет?
Можно я сразу выпулю просто? Я ненавижу вот это вот мамочки, вот это вот я родитель ребенка с аутизмом. То есть страшный вопрос, и мне хочется, наверное, услышать Наталью здесь больше всего, потому что,
согласна.
Понятно, психолог скажет, как он там видит с профессиональной точки зрения, кто чего. Но мне кажется, это такое... Вот я сестра, мне не так сложно в этом смысле. Ну, сестра и сестра. А родитель — это вот сразу куча ожиданий, куча каких-то сочувствий или наоборот чего-то. Мне и страшно спросить Наталью, и хочется.
Мне, наверное, было очень сложно, потому что Лиза уже взрослая барышня. И когда это случилось в нашей семье, информации не было от слова вообще этого. Вообще не было никакой. И, конечно, я включилась в этот марафон под названием «Я вылечу своего ребенка». И, конечно, если бы я обладала той информацией, которой обладаю сейчас, я бы построила все немножко иначе. Да, очень, очень сложно, особенно когда ты об этом ничего не знаешь. Но я изначально как-то интуитивно приняла своего ребенка, как будто он обычный ребенок. И я никогда не афишировала это, не заостряла на этом внимание, и всю свою жизнь наша семья построила на том, что это обычный ребенок, просто немножко, не такой, как все.
Здесь очень интересный такой момент, мне кажется, глубокий, потому что многие люди, когда смотрят на семью людей с аутизмом, которые не афишируют, что у них ребенок с аутизмом, чаще всего говорят, это отрицание, или там они просто не хотят, не знаю, позориться или что-то еще. Но на самом деле, Наталья сейчас произнесла очень классный подход. Мы не афишируем не потому, что мы там боимся аутизма или отрицаем его, а потому что мы принимаем ребенка в первую очередь, а не кучу его диагнозов. И таким образом, это много дает возможность вообще счастливой жизни семье и принятия ситуации. Это классно. Я прям услышала и...
Подождите, я все-таки буду играть роль плохого полицейского, мы так с Аней иногда делаем в нашем прекрасном подкасте. Наташ, я не могу не задать этот немножко некорректный, но все же тоже очень важный вопрос. А вообще, с чем вам чаще всего приходится сталкиваться в эмоциональном плане? С осуждением, с жалостью, с раздражением? Прошло уже много лет. Я думаю, что вы уже подсобрали этот опыт в себе, да? И можете нам честно сказать, чего было больше?
Вы знаете, у нас такая ситуация, что Лиза в поведенческом плане не была очень сложным ребенком, то есть у нее не было вокализации, у нее не было стимов, то есть внешне особо это никак не проявлялось, и можно было понять, что она не такая, как все, только когда она задавала вопросы или мы с ней беседовали в общественном транспорте или в магазине, тогда люди смотрели с удивлением, потому что внешне она не очень сильно отличалась от своих сверстников и других детей, и только в процессе разговора люди понимали, что что-то не то, и это удивление сменялось, с одной стороны, сочувствием, может быть, жалость. Я никогда, правда, не испытывала какого-то раздражения или негативного отношения. Как говорится, Бог миловал. Но я знаю, что многие мамы с этим сталкиваются, потому что детки все очень разные. И есть очень сложные дети в поведенческом плане. И, конечно, общество не всегда принимает и понимает родителей таких деток.
Я могу сказать относительно того вопроса, что общество ожидает от родителя ребенка с аутизмом, потому что по опыту работы с родителями с аутизмом до открытой среды я работала в детском саду, и опыт получается такой разнообразный и обширный. И если не начинать с темы именно родителя, а когда ты говоришь о том, что вот, я работаю с людьми с аутизмом, и все начинают говорить, ой, это же так сложно, и у общества представление такое, что если у человека аутизм, то это ДЦП. Вот так вот.
Отлично. Потрясающе.
Я ожидала любое завершение фразы, но только не этой почему-то.
Каждый раз я тоже пребываю в шоке, и каждый раз я рассказываю, что это совершенно разные вещи. И, собственно, возвращаясь к родительству, я понимаю, что люди даже не задумываются о том, что у этих детей есть родители, то есть родители как какие-то единороги. Вот. И общество в целом ожидает, что ему предоставят удобного ребенка в кавычках, который не будет бегать, прыгать, который не будет, может быть, кричать, который не будет ничего трогать, он не будет ничего исследовать. То есть, знаете, все противоположное относительно вот ребенка и свойственных ему действий.
Простите, у меня аж лицо сейчас заходило ходуном, потому что у меня инсайт, пока я слушаю Настю. Я как руководитель благотворительной организации, которая имеет некоторую боль в отношении к родителям. Я сейчас слушаю, о чем говорит Настя, и думаю, блин, вот общество хочет, чтобы дети были удобными, такими вот тихими, спокойными, послушными, играли
да,
в шахматы.
Да, видно,
в углу.
Но не слышно. Анечка, можно да, я тебя бы... перебью? Тут я, у нас есть даже вот семейный такой хороший пример. Это я, моя мама и мои дети. Когда я один раз попыталась оставить старшую еще давным-давно бабушке, она мне позвонила через несколько часов, сказала, Юля, она очень активна, забери, пожалуйста. Я как бы не готова. Я говорю, мам, ей 4, что она сейчас должна сделать? Сесть в углу и читать Толстого «Войну и мир» по твоей версии. Она говорит, ну что-то можно с этим придумать?
Я подумала, знаешь о чем? Я как руководитель НКО такого поведения жду от наших родителей. Чтобы они, значит, по призыву щелкнули пальцами, они побежали туда, щелкнули пальцами, они побежали сюда.
Да-да-да.
Сделали вот это, они рассказали. Я сейчас слушаю и думаю, какой ужас. Вот мы сейчас говорим о детях с особенностями, а у общества, у меня, я думаю, что у многих в обществе, к родителям такие же ожидания на самом деле.
Да.
Что сейчас так этот родитель бросит свою работу, не знаю, вылечит своего ребенка и 30 детей вокруг них, там, будет тихим при этом, послушным и никогда ни в какой конфликт в защиту своего ребенка не пойдет. И вообще
будет воспитывать его.
Будет воспитывать его, да, ремнем обязательно еще, чтобы
ой, это
он тут не вякал своим
прям
аутизмом.
Очень крутая фраза от Натальи, да. Ты такая классическая.
На самом деле воспитает его, возьмет за руку, сядет с ним в интернате где-нибудь в этом и будет там сидеть, чтобы не мешать обычным людям вести свою жизнь. Я думаю, говорим про ожидания к детям, а на самом деле как много здесь еще всего внутри.
А раз уж мы заговорили о таком прекрасном явлении, как воспитание, Наталья, вообще что для вас самое тяжелое в воспитании, в кавычки, я сейчас это обрамляю слово, ребенка с раз?
Вы сказали воспитание, а у меня сразу вот в памяти первый совет, который мне дала Аня, когда мы только познакомились, когда мы только пришли в открытую среду, вот я это помню. Она сказала, когда вы задаете вопрос ребенку с аутизмом, посчитайте до 6. Потом, если он вам не ответил, задайте его еще раз. Вот это был, вот, ну, не знаю, вот человек, который, наверное, вот уже в этой теме настолько глубоко, что этот совет мне настолько помог. Потому что действительно дети не понимают с первого раза. Вот нужно подождать, чтобы... Ну, в первую очередь, конечно, терпение. Потому что, ну, они не такие. Они все понимают. Ну, менее эмоциональны, может быть, не могут что-то выразить. И просто нужно терпение, нужно подождать, посчитать до 6.
Красиво ждем, как говорят.
У меня мурашки, да. Девочки, честно. И мне кажется, посчитать до 6 нужно уметь всем родителям, да? Родителям всех детей.
Да.
А иногда до 60 лет, когда он наконец-то оставит свои хобби странные.
Да.
Слушайте, у нас такая серьезная тема, но при этом мы хихикаем, и это не может не радовать.
У меня внучка, ей вот будет 8 лет, ее исключили из театральной студии за поведение. Я думаю, кому вот тяжелее, моей дочке с нормотипичным ребенком или мне было с Лизой. Поэтому это такой вопрос очень, ну, я даже не знаю, не то что сложный, но все очень относительно.
Настя, хотелось бы еще, знаешь, какую тему поднять и уж точно ее обсудить. Нормально ли чувствовать усталость от родительства? И нормально ли чувствовать, что хочешь сдаться? Вот в таких предлагаемых обстоятельствах.
Да, это абсолютно нормально, потому что родительство само по себе очень ресурсно затратно. То есть это не только физические силы родителя, но и эмоциональные. Они вкладываются во всю ту любовь, поддержку, принятие, переживание, ответственность. Ну, во все то, что есть в родительстве. И очень часто еще бывает так, что потребности ребенка ставятся на первое место, а свои отодвигаются на задний план. Ну, кажется, что это не важно, что может быть важнее моего ребенка. И на самом деле вот в этих вот во всех потребностях содержится тот самый ресурс, на котором вот этот едет поезд под названием родительство.
Ты имеешь в виду, когда мы ставим перед собой такую цель, вот приоритет — это мой ребенок, да? И забиваем на свои любые потребности, в том числе в отдыхе или в нахождении без ребенка, да?
Да. Ну, такое ведь тоже часто случается. И когда родители приходят ко мне, мы начинаем разговаривать, на первом месте всегда запрос о том, что, ой, знаете, я что-то устал, я совсем не отдыхаю. И мы начинаем разговаривать о том, а что еще есть в жизни родителя, и выясняется, что для него ничего нет.
Да, очень часто. Не замечается мир вокруг вообще любой, в том числе и ты в этом мире.
В этом сезоне мы много говорим о том, как людям с раз и их родным и близким важно учиться общаться друг с другом и с миром. Поэтому нам кажется важным вспомнить тех, кто занимается развитием детей с малых лет. Преподавателей, педагогов, воспитателей и наставников. Учителям тоже важно постоянно узнавать что-то новое. В этом поможет партнер этого сезона – образовательный центр «Каменный город». Его специалисты создают развивающую среду, в которой хочется жить и учиться. Логопедические приемы постоянно развиваются. «Каменный город» помогает преподавателям со всех уголков страны бесплатно освоить новые методики и освежить свои знания по коррекции речи. «Каменный город» проводит практические вебинары, открытые уроки для преподавателей, а также мастер-классы от наставников и специалистов центра. Встречи с экспертами подходят как новичкам, так и опытным логопедам. Помогут не сбиться с пути и получать удовольствие от работы. Если оформить подписку, все мероприятия можно посмотреть в записи, получить сертификат участника и подшить его к портфолио. Анонсы событий «Каменный город» публикует на своем сайте и в телеграм-канале, в котором центр строит сообщество логопедов. Образовательный центр «Каменный город» работает с 2009 года. За 14 лет специалисты центра накопили большой опыт по разработке курсов повышения квалификации и программ переподготовки для педагогов. Команда центра следит за трендами и обновляет свои образовательные программы. Обучение в «Каменном городе» прошли свыше 120 тысяч педагогов. Узнать подробности о профессиональной переподготовке и других программах обучения можно по ссылке в описании к этому выпуску. Я хочу, чтобы, да, еще Наталья на личном примере и опыте рассказала, как у вас складывалась эта история. Вы тоже Лизу поставили на первое место?
Ну, дело в том, что это у меня был, не было, ну, третий ребенок, и у меня полная семья, а зачастую ведь мамы остаются один на один с таким ребенком. Многие мужчины уходят из семьи. Вот эти все проблемы, конечно, вот там это они просто возведены, там, я не знаю, не только не в квадрат, а там, наверное, больше, в какую степень. У меня было проще. У нас была семья, у меня была поддержка, у нас всегда была возможность отдыхать. Но я сразу для себя еще раньше вывела такую формулу, что спокойная, здоровая мать – это самое главное в семье, потому что, как правило, на женщине все держится. Поэтому я о себе никогда не забывала, потому что понимаю, что если у меня все хорошо, значит, будет хорошо моим детям. И всегда это советую женщинам, потому потому что нельзя. Да, такой ребенок требует очень много внимания, сил. Но вот о себе никогда не надо забывать, иначе выгорают моментально эмоционально женщины. И это потом на детях сказывается, не в лучшую сторону.
Я здесь абсолютно согласна и поддерживаю. Настюш, хочется, знаешь, от тебя услышать какую-то рекомендацию в том моменте, когда женщина вроде бы головой понимает, да, что она не может отодвинуть свои потребности куда-то за горизонт, но при этом сделать ничего с этим тоже не может, и понять, что когда она заряжена, счастлива, наполнена, то и все вокруг заиграет яркими красками. Что делать в таком случае? На терапию? Куда отправляться вообще?
В таком случае первое, что мы ощущаем, это то, что нам очень тяжело этот кризисный момент, но это не означает, что это конец. Это означает, что для этого чувства есть место. Оно для чего-то появилось, и это значит, что нужно обратить внимание на то, почему мне тяжело. Даже когда кажется, что все очевидно, стоит немножко позадавать себе вопросы, а что конкретно происходит? Что сейчас есть? И в первую очередь, на чем стоит человеческая жизнь, это такое самое фундаментальное — это сон у нас и снова отдых. Когда человек спит свою норму, у него появляется элементарная энергия на что-то. Здесь действительно есть о чем сказать. И я всегда говорю о том, о чем говорила Наталья, что спокойствие, оно тоже передается ребенку. Я не говорю о том, что если вы будете спокойны, то у вас не будет никаких проблемных ситуаций. Если они будут, то вы сможете минимизировать стресс и для себя, и для своего ребенка, потому что ваши решения будут более четкими, менее эмоциональными в этом плане. В решении каких-то кризисных моментов это хорошо.
А я правильно услышала, что вообще главный инструмент — это даже не какие-то экзистенциальные вопросы с психологом решить, это просто хотя бы сон наладить. То есть мы говорим о менее высокоуровневых потребностях, да, когда говорим о родителях, да, детей. Мне кажется, в принципе, всех детей, маленьких особенно. Но и когда нагрузка возрастает, когда ребенок получает диагноз, особенно, да, не бежать решать какие-то, расстановки там или что-то еще на иголке становиться, но просто хотя бы наладить свой режим сна и еды, да?
Да, именно так. Потому что это базовая потребность, на которой все держится. Когда человек систематически не высыпается, у него будет желание только одно — лечь поспать.
А можно на совет бывалого?
Конечно.
Нужно, очень нужно.
Даже три. Может быть, они не всем подойдут, но... Это первое — почаще ходить с мужем в кино. Второе — встречаться с подружками за кофе, причем и с теми, у кого нормотипичные дети, и можно с теми, у кого такие же детки. И третье — иногда устраивать себе шопинг. Мне это очень помогает. Поэтому, может быть, не всем подойдет, но то, что помогает, это однозначно.
По-моему,
мысль-то, Наталья, ясна, да? Допустим, если вас не вдохновляет шопинг или поход с мужем в кино, или муж просто отсутствует как явление, найдите свое, найдите то, чем вы наполняетесь и чем вы вдохновляетесь. И обязательно уделяйте этому время. Правильно?
Положительные эмоции — это очень важно.
И время, где вы в центре себя и ваши интересы,
да,
в центре своего же внимания.
Угу. Наташа, а где вообще находить в себе силы и ресурс, чтобы вся жизнь не сводилась только к родительству ребенка сразу?
Мне кажется, шире смотреть на жизнь. Она же такая многогранная, и столько много всего интересного. И вовлекать в это и ребенка. Если я там что-то предлагаю, Лиза говорит, я не хочу, я так делаю паузу немножко, а потом так организовываю, что ее вовлекаю, и как-то и всем хорошо, и, у меня есть откуда черпать силы, я же говорю, у меня есть внуки, и я не только занимаюсь, я работаю, и домом занимаюсь, и нахожу время подружками пообщаться. Я же говорю, положительные эмоции — это то, что дает заряд бодрости и надежды на то, что все будет хорошо и у твоего ребенка, потому что он смотрит на твою жизнь и понимает, что она веселая, интересная и не такая страшная.
Все-таки родительство, да, сводится всегда в одну точку, жирную, очень классную. Все на личном примере. Потому что дети будут копировать все наши действия,
абсолютно,
поступки. и настроение. Так и есть. Давайте разбираться, прекрасные барышни, вот в чем. Как открытая среда поддерживает родителей и семьи людей с рас?
И все замолчали. Тогда я начну, потому что слова благодарности открытой среде я могу говорить вот просто бесконечно. Меня вот не остановят. Потому что все самое замечательное, что было в жизни моего ребенка, это связано с открытой средой. Она немножко не понимает, что она сама ребенок с раз, потому что она говорит: что Аня сказала, нужно сделать? Хорошо. Мы же помогаем детям с аутизмом. Я говорю: да, конечно. Все. Если Аня попросила, значит, это будет делаться всегда и с удовольствием. И я же говорю, все самое лучшее в жизни моего ребенка — это вот, это походы в кино, это общение. Все специалисты открытой среды — это ее подружки. Она там вот как-то не различает, что это там волонтер, там специалист. Все подружки. Все подружки, когда мы праздновали 5 лет, 5-летие открытой среды, значит, она там с ними сепарировалась. И я когда подходила, что-то спрашивала, она говорит: мам, не мешай мне, я тут с подружками общаюсь. И вот она там с ними стояла, что-то там пыталась как-то беседу. Ну, то есть вот и была самая счастливая. Поэтому очень много. Это и открытая среда, это и походы детей, всякие мероприятия всевозможные. И особенно важно это помощь специалистов, которые вот в этой теме, они всегда могут подсказать. У меня ребенок не читает, не пишет и не ориентируется во времени. И с этим были проблемы. И вот девочки подсказали мне, психологи, визуальную поддержку. То есть я нарисовала ей недельный график, и вот она понимает, что да, она зачеркивает день, который прошел, этот рисунок, на котором там все нарисовано, там трамвай, номер трамвая, на котором куда-то нужно поехать. И вот она понимает, что этот день прошел, завтра следующий, потому что у нас с этим были огромные проблемы. Когда она не знала, что такое завтра, она начинала нервничать, когда это наступит. А так она понимает, вот это сегодняшний день, это вот после ночи будет. Поэтому я очень благодарна открытой среде. Мы практически во всех программах участвуем, всегда очень рады. Выучились на бариста, поработали помощником кондитера. Так что вот...
Скоро начнем варить кофе,
да,
я надеюсь.
Да, мы ждем открытия кофейни. У всех просто вот все руки чешутся.
Уже закупили мебель.
Так, мы ждем. Приедем помогать, там все.
Конечно,
убирать.
Все ждут. Я все брошу и прилечу.
Да,
клянусь.
Да, да, да.
Юля, мы к тебе вышлем отдельное приглашение, прям, да.
Красота.
Ну да, я думаю, конечно, открытие такое грандиозное надо.
Наталья, я еще хочу понять, Настя, вот в какой момент. Открытая среда — это, конечно, все прекрасно. Но вы же понимаете, что подкаст «Все не как все» будет слушать вся планета, да, весь мир, будет перенимать опыт и так далее. Вообще, кроме открытой среды, Наташа, от каких институтов исходит поддержка? Исходит ли? И вообще, на кого, в принципе, может положиться родитель ребенка с раз? Тут, наверное, и Настя тоже внесет какие-то свои дополнения.
Ну, я хочу сказать, что открытая среда, она... именно помогает родителям, имеющих детей с раз, потому что у Анечки брат Никита замечательный такой, вот. И она, я говорю, она в этой теме вот до последней, как мой муж говорит, до последней молекулы все знает, вот. Но безусловно, у нас в городе есть еще другие благотворительные организации, которые вот занимаются детками. Лиза ходит в Добрый Юг. Есть еще для маленьких какая-то организация «Альтар» или что-то.
«Край милосердия».
«Край милосердия», это для малышей. То есть, безусловно, ну, как бы есть куда обратиться.
А я думаю, вопрос даже не только про благотворительные организации, которые возникают как, ну, какая-то инициатива группы людей, да, грубо говоря. Вот мы собрались, да. А институты, я, наверное, Юль, вопрос про...
Про все.
Врачей,
ты права.
Про
мысль ты мою поняла,
школу,
да.
Конечно. Про всю систему, да. Вокруг.
Естественно.
О, ну, мне кажется, с этим проблемы. Вот у нас сейчас возникла проблема такая, что моему ребенку не дают карту. Но я понимаю, она недееспособна. Ее пенсия приходит на номинальный счет на мое имя. Но если вот такая возникла потребность, перевести какую-то сумму именно ребенку, а карту не выдают. Даже самую обычную, там, зарплатную, ну, то есть обычную. То есть вот я с этим столкнулась. В больнице, хотя декларируется, что проходят без очереди, но пройти без очереди, это нужно родителям иметь просто железные нервы. Мы когда сдаем кровь в поликлинике, проходим без очереди, потому что Лиза не может ждать. И она там кричит: «Помогите, спасите!» И когда мы выходим, и все такие сидят, сначала возмущаются, когда мы заходим без очереди, громко очень все. А когда мы выходим оттуда, такие сидят притихшие. Ну вот пройти без очереди — это проблема. Ну, много проблем, конечно. Я говорю, что мой ребенок давно закончил школу, поэтому я не знаю, вот школьная проблема, но в чатах очень много. Вот родители пишут о том, что и ресурсных классов мало, и после школы очень сложно. Вот это вот проблема, особенно обучение после школы, получение профессии в дальнейшем, даже самый какой-то вот простой, очень сложно. Практически нет возможностей таких.
Я надеюсь, что все, кто хоть как-то связан с этими институтами, послушает нас сейчас внимательно, сделают обязательно какие-то выводы, и все это сдвинется в положительную сторону обязательно. Ну, по крайней мере, я в это очень верю.
Я уже думаю, как пробить карты недееспособным. У меня уже план в голове, пока я слушаю.
Слушайте, ну это же элементарные, да, какие-то истории. Ну почему?
Ну, объясняют, что поскольку они не отвечают за свои действия, не могут отвечать за свои действия, а сейчас участились случаи мошенничества, вот чтобы обезопасить их, поскольку они не отдают отчет о своих действиях, вот как бы в этих целях деткам не дают. Ну, я тоже думаю, что как-то, наверное, можно этот вопрос поднять, по крайней мере, да.
Угу. То есть, вот. Есть где поднять?
В очередной раз тоже история, мне кажется, про то, что нужен индивидуальный подход во всех вопросах и тех, что вот были сейчас озвучены в том числе.
Ну да, проблема-то системных и институтских решений, институтских, я имею в виду, институтов общественных, в том, что когда мы строим систему, мы строим что-то унифицированное. Даже вот в открытой среде, в гибкой бирюзовой команде очень сложно, несмотря на то, что наша главная ценность — это индивидуальный подход, очень сложно сделать что-то действительно с индивидуальным подходом, потому что когда людей много, и проектов много, и целей много, так или иначе ты вводишь какие-то правила, какую-то унификацию, какие-то стандарты, протоколы и так далее, норму какую-то, хотя ее не должно быть в нашем случае. Вот, потому что иначе ты не построишь вообще ничего. Ты будешь бегать просто от семьи к семье, да, как угорелый, и системно ничего не изменится. Изменится там на ближайшие 5 минут, а в будущем в разрезе 5 лет ничего не поменяется. И тут, когда мы говорим про институты и про аутизм, да, главная проблема, что система отказывается даже пробовать индивидуальный подход. То есть если благотворительные организации страдают от того, что у них слишком индивидуальный подход, и нам очень сложно вырасти из-за этого, да, взять и сделать большой скачок, у системы наоборот. Они отказываются даже попробовать сделать так, чтобы вот у конкретного 1% людей, 1%, да, по оценкам Минздрава, это люди с аутизмом, сделать что-то такое, чтобы можно было выделить, например, средства в определенной сумме, и они появились на счету отдельном для недееспособного человека, который живет в родительской семье, не в интернате. Это же очень здорово. Таких проблем очень много. Но нужно не забывать, у нас подкаст о родителях, что в центре этого всего не только человек с инвалидностью находится, но и его семья.
Конечно.
И в центре этого тайфуна очень сложно вообще сориентироваться, куда дальше идти, что делать. Не то чтобы вспомнить, что нужно отдохнуть и пойти в магазин, а вспомнить вообще, кто ты такой и как с этим дальше жить. Потому что ты для системы со своей резко проявившейся индивидуальностью и другой историей, не как у всех, уже не интересен, не нужен, и ты туда не достучишься. Мне кажется, это самая главная проблема, но при этом и самая главная сила, потому что у нас есть основания, чтобы объединяться, у нас есть основания, чтобы придумывать новое, чтобы менять ситуацию вокруг, чтобы предлагать решения. То есть своей уникальностью мы нащупываем повод для того, чтобы стать сильнее внутри себя, как родительское сообщество и как там сообщество родственников, людей с аутизмом, волонтеров, специалистов, так и чтобы сделать сильнее и лучше систему, в которой живут наши дети.
Анастасия Мухлыгина, Наталья Стрельцова, Анна Малова, Юль Купер стучали, и мы обязательно достучимся в очередном эпизоде прекрасного подкаста «Все не как все». Подписывайтесь на нас на всех платформах. До встречи, и спасибо вам огромное.
Пока!
Пока!